Кристофер Клэри, Роджер Федерер, «Долгий путь и прекрасная игра мастера». Моей ослепительной маме, которая передала мне свою любовь к перу и к теннису. Глава первая. Тигре, Аргентина. Приближалась полночь, и Роджер Федерер вот-вот должен был появиться. Мы, журналисты, часто и подолгу ждем, на этот раз нам с водителем пришлось коротать время в пригороде Буэнос-Айреса прямо в автомобиле. Жалобная баллада Эрика Кармена «All by myself», доносившаяся из магнитолы, звучала будто для меня, ведь на заднем сиденье я был один на один со своими записями и мыслями перед интервью. Вряд ли эта песня имела бы смысл для Федерера, который, кажется, крайне редко, и уж, конечно, не в этот раз, остается в одиночестве. Это была середина декабря 2012 года, последнего месяца того самого года, когда он вернул себе титул первой ракетки мира, выиграв Уимблдон. Это был его первый титул большого шлема более чем за 2 года. Роджер оставил свою жену Мирку и 3-летних дочерей-близнецов дома в Швейцарии и впервые приехал в эту часть Южной Америки, чтобы сыграть серию выставочных турниров, билеты на которые были распроданы за считанные минуты. Конечно, Федерер приехал в том числе ради денег. Ему заплатят около $2 миллионов за выступление, и 6 матчей принесут теннисисту больше, чем все те 8,5 миллионов, которые он заработал в виде официальных призовых за 2012 год. Но для Роджера имеет значение еще и шанс пообщаться с новой аудиторией в новом месте, сняв те ежовые рукавицы, в которых он держал и тело, и разум все предыдущие 11 месяцев. Другие чемпионы, уже сколотившие состояние, отказались, сославшись на смену часовых поясов. Но Федерер и его агент Тони Готсик учли неиспользованные рынки теннисиста, а также его неотыгранные эмоции. Тур, который привел его сначала в Бразилию, а затем и в Аргентину, превзошел их ожидания. Этим вечером в Тигре на импровизированном стадионе собралось 20 тысяч человек. Рекордное количество для теннисного матча в Аргентине – несмотря на то, что эта страна породила таких легенд тенниса, как Гильермо Вилас, Габриэло Сабатини и Хуан Мартин Дель Потро. Последний был здесь соперником Федерера. «Для Хуана Мартина этот матч проходил немного странно», прокомментировал Франко Давин, на тот момент тренер Дель Потро. «Он играл дома в Аргентине, а зрители болели за Федерера». Такая же ситуация складывалась во многих теннисных странах. Роджер мог почти везде играть, как дома. Даже около полуночи несколько сотен фанатов все еще ждали его за пределами стадиона. Взрослые забрались повыше, чтобы лучше видеть, и взяли детей на плечи. Вспышки фотоаппаратов мигали без остановки, а их владельцы не спускали пальцы с кнопки, чтобы не упустить хороший кадр. Все замерли в ожидании, но как только Федерер вышел из боковой двери и направился к машине, легко передвигаясь даже после 3 сетов против Дель Потро, улица погрузилась в хаос. «Пока-пока, пока-пока, пока-пока!» — теннисист ритмично махал рукой фанатам, пока не добрался до дверцы машины. «Как дела?» — поинтересовался он у меня абсолютно тем же тоном, закрывая ее за собой. «Я следовал за Федерером по всем 6 континентам. За 20 лет я брал у него интервью для «Нью-Йорк Таймс» и «Интернешнл Геральд Трибьюн» более 20 раз. Наши встречи происходили повсюду. От частного самолета до раздевалок Уимблдона, от «Таймс-сквер» до альпийских ресторанов в Швейцарии и люкса в парижском отеле «Декрельон». Мы общались в номере с невероятно хорошим видом на площадь Согласия, пока будущая жена Роджера, Мирка Вавринец, примеряла дизайнерскую одежду. От большинства других элитных спортсменов, с которыми я столкнулся, Федерера отличает одна интересная привычка. Сначала он расспрашивает вас, причем ему действительно хочется узнать о вашем собственном путешествии, вашем восприятии турнира, страны и людей. Причина, по которой Роджер так интересен людям, заключается в том, что он сам в них заинтересован, однажды сказал мне Пол Анаконе, его бывший тренер. Моя семья из 5 человек отправилась в собственное путешествие в 2012 году, и учебный год начался прямо в дороге. 3 месяца дети посещали школы в Перу, Чили и Аргентине. Федерер хотел узнать о моем впечатлении от Торрес-дель-Пайне и острова Чилоэ в Чили, об Аркипе в Перу, но больше всего его заинтересовало обучение наших детей, как они отреагировали на разные школы и была ли от этого польза. Стало ясно, что Роджер планирует брать с собой семью и рассчитывает, что его дети повидают мир, будучи при этом частью его повседневной жизни. «Прибывая в большинство городов на турниры, мы будто возвращаемся в гости к своим новым друзьям по всему миру», — сказал он. «Это ощущение, будто ты дома вдали от него. Сейчас я могу довольно легко его воспроизвести, особенно оставаясь с детьми. Я хочу, чтобы они всегда чувствовали себя комфортно, куда бы мы ни поехали». Любопытство Федерера, вежливое или искреннее, задает тон интервью, превращая его в живую беседу. Это обезоруживает, хотя, похоже, он это делает без какого-либо намерения. Что Роджер создает целенаправленно, так это ощущение комфорта в экстраординарной атмосфере. Федерер может стоять на пьедестале, у него было много практики, но сам подчеркивает, что ему приятнее встречаться с людьми с глазу на глаз. Эту черту в теннисисте вполне могла воспитать его мать Линет. Когда кто-то слышит ее фамилию или продавец видит ее на кредитной карте и спрашивает, связана ли она с тем самым Федерером, она отвечает утвердительно, но затем быстро переключает внимание собеседника, спрашивая, есть ли у него собственные дети. «Посмотри вокруг, послушай», — сказал Роджер своим характерным носовым баритоном, указывая в окно машины. «Мы вроде как пробираемся сквозь толпу людей в сопровождении полицейских, а это не то, что происходит со мной каждый день, понимаешь?» «Забавно», — ответил я, — «мне казалось, тебе к такому не привыкать». Слава богу, на самом деле это не так. Я действительно считаю себя обычным парнем с увлекательной жизнью теннисиста. Увлекательный, потому что ты постоянно появляешься на публике, путешествуешь по миру, встречаешься с новыми людьми. Ты сразу получаешь обратную связь. Тебе скажут, хорош ты или, наоборот, плох. Это немного похоже на жизнь музыкантов, это хорошее чувство. Даже если ты плох, это не имеет значения. Работай над собой. По крайней мере, ты знаешь, над чем поработать, и это вселяет в тебя уверенность и мотивацию, вдохновляет. Должен признать, это прекрасная жизнь. Знаешь, временами бывает трудно, потому что путешествия могут переноситься достаточно тяжело. Тебе ли не знать. Но на днях мне пришло в голову, что я вошел в десятку лучших 10 лет назад, а эмоции не поменялись. Это похоже на выход из телесной оболочки. Невозможно поверить, что это действительно происходит с тобой. Мне очень повезло, это одна из причин, по которой я хотел бы играть подольше, потому что на пенсии эти эмоции больше не вернутся. Даже для Федерера стало сюрпризом, сколько ему еще предстоит выходить на корт. В ту ночь в Аргентине Роджеру было 31, столько же, сколько и одному из кумиров Федерера Питу Сампрасу, когда тот в 2002 году выиграл рекордный 14-й титул Большого шлема в одиночном разряде на открытом чемпионате США. Это оказалось последним матчем Сампраса и одним из лучших хоумранов в этом виде спорта, если бы теннисист не дожидался еще одного года, чтобы официально объявить о своем уходе. Стефан Эдберг, еще один из теннисных героев детства Федерера, ушел из спорта в возрасте 30 лет. Но Федерер не остановился на своей карьерной лестнице тогда, в Буэнос-Айресе, как могло бы предположить большинство теннисных экспертов и болельщиков. Он все еще был в середине своего пути. Роджер будет эффективно играть в 2020-х годах, когда его сверстники по теннису уже займутся бизнесом, уйдут в комментаторы или начнут тренировать более молодых игроков, будущих соперников Федерера. Глядя на Сампраса в его последних сезонах, в 2001 и 2002 годах, стало ясно, что на нем серьезно сказываются упорные тренировки и давление извне. «Пит уже готов остановиться, а вот Роджер сделан совершенно из другого теста», — сказала Анна Кони, тренировавшая их обоих. «Странствия по миру истощили Пита. Роджер, наоборот, получает от этого энергию». Анна Кони поехал с Федерером на турнир ATP в Шанхай. На второй же день тренер вместе с остальной командой сидели в номере Роджера и общались. Внезапно в дверь постучали. Это была китаянка. Федерер объявил, что прибыл их учитель языка. Роджер сказал, что она будет приходить каждый день примерно на полчаса, и мы постараемся запомнить несколько слов, чтобы немного понимать китайский, вспоминает она Кони. И я ответил что-то вроде: «Чувак, я почти не говорю по-английски». Но Роджер обещал, что будет весело. И ему действительно это нравилось. Федерер хотел выучить несколько фраз, чтобы поблагодарить фанатов на их родном языке. Он пребывал в истерике, слушая, как мы пытаемся что-то произносить. Роджер просто наслаждается различными аспектами путешествий, чего не делают многие другие. Для Федерера, чей отец был родом из Швейцарии, а мать из Южной Африки, ездить по миру было естественно, словно дышать. Родину матери теннисист впервые посетил, когда ему было 3 месяца, и на протяжении всего детства он туда регулярно возвращался. Сампрос не знал ни одного языка, кроме английского. Роджер говорит по-французски, по-английски, по-немецки и знает ретро-романский. Он выучил немало слов на африкансе, благодаря своей матери и пару нецензурных слов на шведском, благодаря своему бывшему тренеру Петеру Лундгрену. Федерер, швейцарец, живший в приграничном городе Базеле, привык менять культурную среду с раннего детства. Но знакомство с образом жизни не гарантирует, что вы его примете. Федерер вел себя так отчасти потому, что у игрока была цель попутешествовать по миру. Что действительно заставило чемпиона приехать в Аргентину в 2012 году, так это осознание того, что все его матчи, Уимблдон и Ролан-Гаррос, вдохновляют гораздо большее количество людей, чем он предполагал. «Они такие страстные», — отметил он. «Знаете, здесь, в Южной Америке, у меня гораздо больше фанатов, чем где-либо еще. Они плачут и дрожат, они не просто в трепете, они так рады встрече с вами, что для них это почти не по-настоящему. Такое случалось и раньше, но очень редко. Здесь было не менее 20 человек, которые обнимали меня и целовали, и были счастливы, просто получив шанс прикоснуться ко мне». Аргентинцы кричали и приближались к машине, но Роджер не отпрянул от окна. Наоборот, он к нему придвинулся. Я спросил Федерера, знает ли он английское слово «jaded» — «присыщенный», «заезженный». «Вроде как», — нерешительно ответил теннисист. «На французский это можно перевести как «блазе», — продолжил я. «Вам уже все это до боли знакомо, нет такого энтузиазма. Можно представить себе Бьорна Борга, покидающего открытый чемпионат США, чтобы никогда не вернуться». Боргу тогда было 25. Федерер задумался на мгновение. «В подобное состояние можно перейти очень быстро», — наконец сказал Роджер. «Ты просто заканчиваешься, не хочешь больше этого делать, устаешь от всего». «Действительно, именно этого состояния я и стараюсь избежать, составляя надлежащий график, где есть место и отдыху, и каким-то переменам. Если постоянно делать одно и то же, неважно что, то это в конце концов надоест, независимо от того, насколько необычной может быть при этом твоя жизнь. Я думаю, что именно такие поездки, или хорошая тренировочная сессия, или отличный отпуск, или несколько потрясающих турниров подряд, где надо выстоять чего бы то ни стоило, дают мне ресурсы и энергию для большего. На самом деле, в каком-то смысле, это довольно просто». Наблюдая за тем, как Федерер остается свежим и энергичным в свои 30 лет, вопреки логике и обычаям тенниса, было любопытно осознавать, что это на самом деле обусловлено предусмотрительностью игрока. Его расслабленность и комфорт, несмотря на внешние обстоятельства, результат того, что теннисист знает себя достаточно хорошо, чтобы избежать ловушек, которые могли бы погасить его запал. Такая преднамеренность в целом очень гармонирует с карьерой чемпиона. Несколько десятилетий подряд Роджеру на удивление легко удаются резанные бэкхенды, переходы к форхендам и мощные подачи. Кажется, что теннисист нарушает все известные законы физики, чтобы оставаться на пьедестале. Тем не менее, его путь в мире спорта, наводненного цинизмом, был не таким уж и легким. Лишь благодаря своей невероятной силе воли Роджер из темпераментного белокурого подростка с сомнительным чувством стиля вырос в одного из самых сдержанных и элегантных игроков. Многие считают Федерера скрупулезным планировщиком, который научился терпеть рутину и постоянно дисциплинировать себя, составляя свой график заранее и в мельчайших подробностях. «Обычно у меня есть план на следующие 1,5 года. Он достаточно четкий, особенно на ближайшие 9 месяцев», — поделился он со мной в Аргентине. «Я могу точно сказать, что буду делать в понедельник перед Роттердамом или что в субботу перед Индиан Уэллсом. Конечно, расписан не каждый час, но на каждый день план уж точно составлен». Редко когда можно увидеть уставшего и потного Федерера, но за кулисами им был проделан огромный тяжелый труд. Роджер преодолел сильную неуверенность в себе. Он играл через боль гораздо больше, чем многие из нас думают. Не было недостатка в неудачах и в синяках. Можно с легкостью утверждать, что двумя величайшими матчами, в которых он сыграл, были финалы Уимблдона в 2008 году против Рафаэля Надаля и в 2019 году против Новака Джоковича. Обе игры закончились горькими поражениями в пятых сетах на тай-брейках. Федерер, несомненно, великий чемпион. Он набрал более сотни титулов и выиграл 23 полуфинала турнира «Большого шлема» подряд. Тем не менее, теннисист терпел и сокрушительные поражения. Это, несомненно, лишь способствовало его всеобщей привлекательности, показывая, что ничто человеческое ему не чуждо. К чести Федерера, он достойно принимал удары судьбы и сохранял акцент на позитив и будущую перспективу. Роджер не использовал теннис как платформу для личных целей, а всегда оставался в рамках игры. Для спорта фанатов, которого становится все меньше и меньше, и аудитория, которого становится все старше, это немалое достижение. Таков подход старой школы, без споров и перехода на личную жизнь игрока с неизменным дружелюбием и коринфским духом. Скучно? Едва ли. Как может кто-либо, объединяющий людей в современном мире, вызывать тоску? Стиль игры Федерера напоминает балет. Он часто зависает в воздухе после прыжка, чтобы нанести удар или подать. Роджер смотрит на точку контакта с мячом на мгновение дольше, чем любой игрок, за которым я наблюдал за 30 лет моей работы. Способность по-настоящему сильно ударить может показаться почти бесконечностью, но и именно это – неотъемлемая часть привлекательности Федерера. Его можно сравнить с Майклом Джорданом, парящим к корзине немного дольше, чем все остальные баскетболисты, или с танцором, сохраняющим позу для акцента. «Он самый красивый и изящный игрок из всех, кого я когда-либо видела», — поделилась со мной Билли Джин Кинг. «Звенья его кинетической цепочки всегда остаются связанными. Думаю, в этом его секрет элегантности». За последнюю четверть века профессиональный теннис двигался в силовом направлении. Более мощные ракетки и струны из полиэстера, более высокие спортсмены с взрывным ускорением. Федереру пришлось скорректировать технику и работу ног, чтобы справиться с растущей скоростью игры, но он, похоже, с легкостью с этим справился. Как Роджеру удается так играть и при этом восстанавливаться перед следующим точным ударом? Благодаря редкому зрению, подвижности и ловкости, а также из-за относительно компактных ударов и уверенности, которые приходят с осознанием того, что в то время как другие должны планировать свои атаки, он может принимать решения на бегу. Другим игрокам просто не хватает такого набора инструментов. Роджера в этом плане можно сравнить с армейским швейцарским ножом. Марк Рассе, лучший швейцарский теннисист до эры Федерера, любит говорить о скорости обработки информации. Рассе вспоминает, как выполнял упражнение, в котором кто-то подбрасывал в воздух 5 шаров разного цвета и просил игроков поймать их в определенном порядке. «Мой максимум — 4 мяча», — признается Марк. «Причем мне это давалось очень тяжело. Дай Роджу 5 мячей, и он поймает все 5». По мнению Рассе, люди уделяют много внимания таланту спортсмена, его рукам или ногам. Но есть дар, о котором мы редко вспоминаем, и это реактивность, способность мозга интерпретировать то, что видят глаза. Когда вы смотрите на великих чемпионов, например, на футболистов, таких как Зинедин Зидан или Диего Марадона, или на теннисистов, таких как Федерер, Джокович или Надаль, у вас создается впечатление, что они находятся в матрице. Такое ощущение, что они гораздо быстрее нас с вами, их мозг улавливает вещи моментально, и у них остается больше времени, чтобы обработать информацию. Зидан оставался спокоен, даже когда вел мяч с 4 соперниками вокруг. Для него все происходило, как в замедленной съемке. Эти великие чемпионы на долю секунды опережают всех остальных, и это позволяет им расслабиться. Некоторые из невероятных ударов, которые практиковал Роджер, невозможно повторить. Наблюдать за Федерером в его лучшие дни значит не только быть захваченным потоком его движений, но еще и нервничать из-за ощущения, что кролик вот-вот покажется из шляпы. Но когда это случится? Эта двойная доза эмоционального опьянения усиливается тем, как мало теннисист отклоняется от поставленной задачи на протяжении большей части своей карьеры. Никаких тирад или шуточек, ничто в его глубоко посаженных глазах не отвлекает нас от самого действия, когда он на корте. «Роджер играет мячом, но он также играет и с мячом», – пошутил однажды его друг и давний тренер Северин Люти. «Это качество нравится как инсайдерам, так и посторонним людям», –